Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тутта Ларсен. Сегодня мы празднуем Вознесение Господне.
Праздник Вознесения Господня необычный. Его лейтмотив – это разлука, то есть грусть, но смысл его – это радость. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Апостолы знали, что такая радость не будет вечной. Спаситель сам предрек разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедовал своим апостолам не отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима, но ждать другого утешителя, Духа истины. Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути Христос рассказывал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Затем Иисус благословил всех учеников. И дальше апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от всех взоров. А что же ученики? Евангелист Лука пишет, что они поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства Церкви земной. Ее столпами предстояло стать апостолом. Вознесшись на небо, Христос, по собственному его обещанию, невидимо всегда находится на земле среди верующих в Него. Церковь учит, что Спаситель опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После чего, как сказано в Святом Писании, настанет жизнь будущего века, то есть другая, вечная жизнь. Вознесение – это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению, вознесению ввысь, вслед за Господом, в Его Царство.
Время радости.
Всех с праздником. Мы сегодня говорим о Вознесении. У нас в гостях священник Сергий Круглов. И я задам вам вопрос, который меня давно мучает. И наконец-то есть у кого его спросить. Что такое двунадесятые праздники и чем они отличаются от прочих праздников православных?
Двунадесять – это 12. Это 12 самых основных праздников, которые связаны именно вот с именем Господа Иисуса Христа. То есть, ну, будем так говорить, самое главное, да? Вот у нас в календаре же много сейчас праздников. Какие самые главные? Новый год, да? Все знают. Есть там какой-нибудь день работников печати, тоже праздник, да? Или там день работников радио, в который вы наверняка празднуете. А вот, но Новый год, он праздник для всех. Вот примерно так. Есть праздник Пасхи, Воскресение Христово. Самый главный есть Рождество Христово. И вот Вознесение как раз относится именно к таким главным праздникам.
Число 12 – это как-то связано с числом апостолов?
Нет, это не какое-то сакральное число, просто так получилось.
Значит, Вознесение у нас 12-й праздник, да, который всегда, да, отмечается после Пасхи через какое-то определенное количество
через
дней.
Через 40 дней.
Через 40 дней после, да, Пасхи.
Причем так было не всегда. Когда-то в древности это вообще не был отдельный праздник. А вот был такой период, даже не праздник, а период, называется Пятидесятница. 50 дней после Пасхи. Вот сейчас Пятидесятницей, особым днем, еще называют этот День Троицы, праздник. А тогда вот был такой большой период жизни христиан. И вот из этого периода потом выделился День Вознесения. Где-то веки в 4-м, в 5-м, как говорят нам умные люди.
А почему этот день настолько стал важным, что его выделили в отдельный 12-й праздник?
Конечно, важным. Очень важным. Суть-то дела какая? Суть дела христианской веры очень простая. Бог – Отец, люди – это дети. Дети далеко убежали от Отца, да? Стали жить сами. С одной стороны, в принципе, это правильно. То есть вот то, что называется грехопадением, когда Адам ушел из рая и все. В общем-то, это, конечно, трагедия, но это трагедия любого подростка, да, который уходит из дома, который учится жить сам.
В бунт.
Да. Кто уходит в бунт, кто еще куда-то. Это очень опасное дело. Жизнь вообще штука серьезная. Бывают вещи, которые, ну, очень тяжело поправить, иногда невозможно. И вот когда ребенок ушел от отца, вот началась вся эта земная история. Ребенок стал очень много страдать, болеть, умирать. А ведь отцу-то жалко ребенка. Что делать? Назад за уши его на небо не притащишь. И так не бывает. Даже не потому, что ребенок сопротивляется. Просто назад в рай не вернешься. Это туннель только с выходом только в один конец. Назад пятилетним ребенком не станешь. Ты должен быть 20-летним, 30-летним, 50-летним. И тот 5-летний ребенок никуда не делся, он живет внутри где-то.
Но 50-летнего же не менее жалко, чем 5-летнего.
Жалко. Но 5-летним ты снова не станешь. Назад дороги нет. Нужно только вперед. Мы обычно боимся идти вперед, потому что мы считаем, что чем мы становимся старше, тем нам будет жить тяжелее. Впереди у нас старость, болезни, смерть. И вот как раз христианство про то, что впереди у нас радость.
Так.
Радость, вечная жизнь. Бог, вместо того, чтобы тащить человека на небо, сам пришел на землю. Вот в это все безобразие, в котором мы живем. Скука, усталость, девальвация любви, смерть, болезни, скорби, взаимная ненависть, одиночество, фобии. Вот все, в чем мы живем. Пришел сюда, в самую гущу. Ну, как мы знаем, тому, кто более добрый, тому тяжелее среди злых, тому, кто более чистый, тому тяжелее среди грязи. Не зря иногда говорят, что христианство – это религия лузеров, да? В принципе, это так и есть. Заповеди блаженства, любые заповеди перечитать, которые написаны, скажем, в Евангелии.
Но это же еще и религия любви.
Это само собой. А тот, кто любит, тот больше подставляется.
Ну да,
любить как страшно, мы говорим, любить тяжело.
Когда любим, то всегда есть тот, кто любит, и тот, кого любит, да?
Ну, примерно в так. Отношении. Хотя на самом деле все гораздо сложнее, тем не менее, любить тяжело, потому что когда душа раскрыта, чтобы кого-то впустить в нее, раскрыто сердце. Вот это всегда опасно. Вдруг он туда зайдет, натопчет там ногами, наплюет, нагадит и бросит и уйдет. Это риск. Очень многие люди боятся любить. Любовь оскудевает. Она могла бы быть, но она оскудевает, потому что люди боятся. Их можно понять. Это очень тяжело. Вот полюби ребенка, да вырасти его, он возьмет, разобьет тебе сердце, станет наркоманом и так далее. Полюби человека, доверься ему, он тебя кинет потом.
Ну, так получается, что люди так по отношению к Создателю себя и повели?
Вот. А без любви человек тоже жить не может. И вот это такие виллы, в которых он мучается. С одной стороны, одиночество, а с другой стороны, вот. Поэтому вот так человек и живет, и без этого он жить никак не может.
Ну, возвращаясь к празднику,
вот, ведь к празднику.
Так получается вот. Же, что это день, в который Господь нас оставил опять, он-то сам вознесся, а мы-то тут остались?
Подождите, еще не все.
Ага.
Так вот, впереди у нас радость и вечная жизнь, вот почему Бог пришел и сам стал человеком. Он, конечно, пострадал, это понятно. Мы только что говорили про то, что любовь – это страдание, он любит человека. Да. Его прибили гвоздями ко кресту, распяли, в принципе, это закономерно. Мы видим, что так часто бывает в жизни. И он воскрес после своей смерти. Он не смог умереть. Вот это действительно настоящее чудо. Как проверить, правда ли это или нет? И мало того, что он сам воскрес, но он предлагает вот это воскресение, вечную жизнь, он к себе притягивает тех, кто идет за ним, тех, кто любит его, кто хочет быть с ним. В принципе, если это не особо рационально осмысливать, мы вполне поймем, что это так и есть. Те, кто любят друг друга, они вместе, они становятся единым целым. Куда один, туда и другой. Куда воскресший Господь, туда и воскресшие мы. А вот как это доказать, как человеку, который не вступает в Христово воскресение, который не вступил в церковь, а смотрит с порога, как ему это доказать? Я не знаю, как. За многие годы служения и всяких размышлений, и опыта, и всего. Но я думаю, что, наверное, никак. Такого доказательства, которое лежит в кармане, его нет.
Есть
надо
только,
начать действовать.
Есть только вера.
Есть вера, есть опыт.
Опыт.
Вот если человек рискнет, спросит себя, хочу ли я. Не священник, не я должен ему ответить, хочет ли он быть в церкви, что ему надо там быть, а он сам себе отвечает. Если он рискнет, придет, он обретет свой опыт, он поймет, что действительно это.
Так
вот воскресенье, это есть вечная жизнь. Так вот, праздник Вознесения, это, собственно говоря, часть вот этого процесса воскресения, вечной жизни, потому что воскресение Христово – это не результат, что вот он воскрес, и все. Воскрес, и где-то там завис на иконах или в небе, или еще где-то, и вот там изливаются лучи, такая статичная картинка. Жизнь продолжается, и воскресение продолжается, творение Божие продолжается, потому что всякий человек, грешник, который исправляет свою жизнь, который меняется. Это продолжение творения, исправление его. И вот и вознесение – часть этого процесса.
Ну, как я понимаю, Господь воскрес, явился своим ученикам, они все возрадовались, получив, в общем, ответ на самый главный вопрос, есть ли вечная жизнь, она есть, она возможна, да, а потом он взял и улетел на небо.
Как Карлсон.
Ну да, это же как, а они остались...
Обещал вернуться.
Да, а они, да, они остались считают... внизу, и как же так, и опять получается, что мы остались без пастыря.
На самом деле все совершенно по-другому. Дело вот в чем. Дело в том, что он никуда не ушел, он остался. Дело просто вот в чем. Дело в том, что когда Господь воскрес, и это знают, кстати, очень многие люди, с телом со своим, со всем на свете, со всем своим составом.
Который Бог можно было потрогать.
Конечно, воскрес. Что сделал Фома, да? Потрогал. Угу. Говорят, Фома неверующий. Фома верующий. И дело не в том, что он там усомнился или еще чего-то. Просто это был страшный полет. Хочется потрогать, убедиться. Это многим из нас хочется.
Конечно.
Вот. Он не смог оставаться в том физическом качестве, в котором мы остаемся здесь. Ну, скажем так, помните принцессу на горошине?
Угу.
Множество женщин, любую позови. От скотницы до фрейлины. Ну, завалились они на груду перина, ничего не почувствуют, им хоть кирпичи наложь. А принцесса почувствовала одну единственную горошину, не могла спать, потому что она принцесса. Такова ее конституция. Такова конституция воскресшего Господа, что он не смог в том же качестве оставаться в этом
вместиться.
Мире. Да. Говоря по-простому, его перестало быть видно, так, как мы видим нас с вами. Его перестало быть видно, вот почему. Потому что он стал в 1000 раз лучше, чем мы. Наше зрение настолько испорчено, что мы видим порченные вещи. Мы настолько привыкли жить в подвале, в темноте, что наши глаза адаптировались. Если нас вывести на яркий свет, нашим глазам будет больно. Мы не будем ничего видеть не потому, что темно, а потому, что, наоборот, слишком много света.
То есть мы видим только то, что понимаем.
Да.
Личным опытом.
Да, да. А его перестало быть видно, потому что он вышел из подвала на свет. Но он нас не оставил. Он нам показал дорогу и сказал, вот я с вами, теперь мы будем продолжать этот процесс и будем вместе учиться выходить из подвала на свет. Я посылаю Духа Святого, то есть вот та самая сила, без которой невозможно. А почему он не мог сам? Зачем он вместо себя послал Духа Святого? Вот мы читаем в Евангелии. По той же самой причине, по которой отец не может все время носить ребенка на руках. Ребенок растет, он должен сам. Ему надо дать какую-то силу, чтобы он научился сам. Это очень важно. Мы должны сами научиться. И вот Дух Святый дан нам, как эта сила, которую мы должны приобрести, взять себе, то есть стяжать называется по-церковному, да? Она должна быть в нас, мы должны научиться ею владеть, должны вместе с ней жить и вместе с ней учиться жить самостоятельно. Не всех нас Христос носит на руках, а мы должны быть вместе с Ним. Вот Он в Евангелии в одном месте говорит, уже не называю я вас учениками, называю друзьями. Разница.
Но а как обыкновенному человеку понять, с ним ли Дух Святой или не с ним ли Дух Святой? Апостолам, конечно, хорошо, им повезло, они с Христом ходили вместе, они его видели, и, в общем, у них-то был этот опыт, а у нас-то нету.
Ну, во-первых, с Христом ходил Иуда, ходил, он был апостолом, и множество народу было вокруг, которые, когда Господь въезжал в Иерусалим на ослике, там кричали, махали пальмовыми ветвями, думали, что пришел Машех, там царь великий сюда, а потом они же кричали, распни его, те же самые люди. То, что они его видели и трогали, это еще не факт, это еще не все. Блажен ты, Фома, сказал он Фоме, да, что ты потрогал и уверовал, так... увидел. Но 100 раз блаженны те, кто не видели и уверовали. Поэтому тут не так все просто. Можно видеть так... и быть рядом, это во-первых.
Ну, правильно, так в этом-то и вопрос. Он, Господь послал Духа Святого, вроде бы, чтобы все...
Он дал эту силу.
Да, этой силой могли обладать. А мы ее не то, что там не обладаем ею, а мы ее и не чувствуем, и не понимаем, что она есть у нас.
Неправда. Понимаем и чувствуем. Все чувствуют, и вы чувствуете в определенном... Вспомните лучшие моменты своей жизни. Любовь, творчество. Вот какой-то, ну, грубо говоря, какой-то драйв высшего порядка. Я имею в виду не просто... Да, в принципе, любое. Потому что мир, в котором мы живем, создан Богом, и любое удовольствие в нем от Бога. Другое дело, что оно бывает испорчено. Грех – это штука, которая растет на хорошие вещи. Любое. Пища, вино, все, что хочешь. Это все от Бога.
Ну, а как? Я вот... Мне вот. Довелось...
Вот, дух, вот есть... Моменты жизни у человека, когда он понимает, без слов он понимает, что вот да, что-то настоящее происходит, ради чего стоит жить.
А почему-то он не верит тогда? Ведь вот я встречала одного человека очень умного, очень такого искушенного профессионально и опытом, который считает себя атеистом и говорит, нет у меня никакой души. И ни у кого ее нет. И для меня это просто, ну, совершенно какой-то... Знаете, мне прямо... Мне кажется, это прямо аж неприлично. Вот, ну, это даже хуже, чем признаться там в том, что у меня там чего-нибудь... Даже не знаю, как это назвать. Там нет у меня там детей, нет у меня семьи. Не умею вилкой и ножом пользоваться. Это еще как-то, знаете, а вот сказать, что нет у меня души, это настолько непристойно даже как-то в этом признаваться, об этом надо молчать. Это же страх какой. Я вот думаю...
У тебя нет души, так молчай об этом.
Да, и нет, я вот думаю, просто человек взрослый, человек успешный, человек умный. Неужели он ни разу в жизни не встречался
глубоко,
с чудом?
Глубоко внутри сидит какой-то вот подросток, да?
Нет, просто
кто такие атеисты?
Неужели он никогда в жизни не встречался с чудом в своей жизни хотя бы раз, которое бы хоть где-то возродило искру сомнения?
Он называл по-другому. Дело в терминах. Вот, атеистов на самом деле никаких не бывает. Все ерунда. Атеисты – это у Бога все дети. Ну, вот есть дети, да? Вы мне не купили там новый мобильник, вы меня не пускаете в 2 часа ночи на дискотеку, вот такие сики, я вам не родной, да я сейчас пойду повешаюсь, да я там то, да вы пожалеете, все, хлопает дверь, все. Вот это атеисты. Настоящие атеисты – это именно такие. То есть люди…
Капризули.
Люди, которые не могут жить, потому что Бога нет. Нет Бога, ну успокойтесь. Если у вас нет души, нет Бога, нет ничего такого, вы должны быть совершенно спокойны, вообще как в танке жить. Нет, они болеют этим. Вот это настоящие атеисты – это люди, про которых Господь сказал, недалеко ты от Царства Небесного. Они на пути. Есть люди, которые просто вот, гораздо хуже, люди полуверующие, которые вроде бы не отрицают, да, не отрицающие, но на самом деле для них это все, для них важнее. Вот кредит взяли, там, холодильник купили, вот такие вещи. Это те, кого Господь называет теплохладными. А эти нет. Все дело в терминах. Все дело в том, как назвать вот то или иное состояние, дело в понятиях. Поэтому, когда начинаешь с такими людьми говорить на языке, то есть язык же это две трети, да, всего. Это поле, общее поле общения. Они говорят, да, тогда в таком случае мы говорим об одном и том же, просто называем разными вещами. Поэтому люди знают, что такое Дух Святой. Они знают. Потому что моменты любви, творчества есть у многих людей. Другое дело, что ведь Дух Святый, ведь он не зря называется, да, одно из лиц Святой Троицы, это Богом называют его. Это не предмет и не сила в том смысле, как электричество бежит по проводам. Это личность. Вот у вас есть домашние животные? Кот,
да.
Собака?
Да.
Кто?
Собачка.
Собачка. Вы ее любите?
Да.
Это же личность. Это же не просто плюшевая игрушка, да?
Ну,
у
да.
нее есть свой интеллект, душа, там,
характер.
Свои,
все, да.
Вот даже собачку, как ее заставить насильно против ее личности сделать что-то? Если вы любите свою собачку, вы не станете этого делать. Вы будете ее ласкать, будете воспитывать, будете как-то с ней общаться. А просто вот взять и там головку повернуть, чтобы у нее там все изменилось в голове. Так не бывает. Даже с собачкой мы не можем. Мы не можем так поступить с детьми. Тем более с людьми не можем так поступать. Должен быть равный контакт какой-то, должно быть сотрудничество.
И...
Вот с Духом Святым должно быть сотрудничество. И если мы хотим с ним сотрудничать, мы должны для этого прилагать усилия. А для этого у нас должна быть мотивация. Для чего мне это надо? И вот одни люди эту мотивацию находят, их, извините за выражение, как-то торкает, да, что вот надо, вот он, Дух Святый, есть. Я не знаю, правда, как он называется, но я иду в эту сторону, потому что мне нужно это.
Что-то есть.
Да, что-то есть.
Я знаю, что кто-то или что-то есть.
Да, это состояние, вот это присутствие, это мне нужно. И он неизбежно приходит к христианству, он приходит к пониманию, кто такой Дух Святый. Даже не зная, как он называется. Термины – это дело второе. А второй человек, ему это не надо. Ну, было раз в жизни, но осталось как приятное воспоминание. Его увлекло другое. Вот это почему люди разные? Это великая тайна.
Я надеюсь, друзья, что вы относитесь именно к тем людям, которым надо, как и мне, например. У нас в студии священник Сергей Круглов. Мы говорим о празднике Вознесения Господне, размышляем о многом. Всех поздравляем.
Время радости. Главные праздники Церкви.